«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, это прямой эфир на радио «Спутник». Татьяна Ладья у микрофона. И все наши постоянные слушатели знают, что я говорю по традиции в пятницу вечер, что Дмитрий Юрьевич Пучков с нами на прямой видеосвязи. Но сегодня не тот случай. Дмитрий Юрьевич Пучков сегодня в Москве, в студии, напротив меня.
Редкая удача. Да?
Редкая удача. А знаете что? Я ведь очень опрометчиво, завершая наш прошлый эфир, сказала: Дмитрий Юрьевич, будете в Москве, будет повод выпить водку. Уж простите, давайте вспоминать, да, чем дело закончилось. Ну, кто ж знал, что он, правда, приедет? Вы ж не знаете, с какой целью. Давайте. Ладно, у нас впереди немного, совсем немного есть поводов для более какого-то серьезного разговора, а потом мы вернемся уже и к более развлекательным новостям. Итак, главное событие недели, это, конечно же, прошли в итоге окончательно президентские выборы, итоги все подведены. Инаугурация еще у нас ожидается впереди, но Владимир Путин уже выступил с обращением к россиянам, ЦИК подвел итоги. Но самое главное, что никогда в истории современной России не было такой явки, настолько высокой явки, как это было сейчас. И на что я всегда еще тоже обращала внимание на протяжении этой недели, пока подводились итоги, на Западе было огромное количество людей, которые тоже проголосовали за Владимира Путина, несмотря на ограничения. Не было по факту нигде никаких нарушений. Ну, какие-то там 40 бюллетеней испортили, но это несерьезно, я считаю. Что это такое 40 бюллетеней, учитывая, сколько людей пришло? Вы чувствуете сейчас, ну, это же говорит о чем? О сплоченности народа. Вот эта сплоченность, она чувствуется или все-таки...
Сейчас не чувствую, но в момент выборов... По мне так было. Это было больше похоже на референдум. Вы поддерживаете президента, который проводит вот такой политический курс. Угу. Люди, по-моему, пришли за это голосовать. Не только за личность, а за то, что происходит. Ну, а наши дорогие западные партнеры изо всех сил, как могли, помогали. Везде гадили, заставляя людей, которые вокруг меня достаточное количество хорошо знакомых граждан, которые не ходят голосовать никогда. И даже и эти подхватились и бегом побежали.
Тоже
вот сегодня я пойду в обязательном порядке, да. Ну, спасибо, пособили, как могли. Какая-то там глупость процветает уже совсем запредельная. Вы вообще не понимаете, с кем имеете дело, что надо делать, как... Глупость какая-то.
А давайте вот про эти глупости поговорим подробнее. Тут сразу несколько глупостей. Значит, первая глупость, как мне кажется, понятное дело, никто из недружественных, как у нас есть теперь такой термин, государства, не признал итоги выборов. Ну да и ладно, то есть, ну, не больно-то хотелось. Но есть очень важный момент, и мне не очень понятна здесь позиция США. Ну, то есть я здесь вижу какую-то то ли трусость, то ли, не знаю, дипломатическую... Ну, в общем, глупое поведение. Я буду говорить это корректно. Потому что вы не признаете итоги выборов, но при этом вы говорите, нравится нам или нет. Да, выборы там прошли, естественно, не свободно и под прицелом. Но Путин президент. Ну, так это же и есть признание в чистом виде. Почему тогда нельзя, я не прошу вас поздравлять, но просто сказать это открыто. Да, в России прошли выборы. Мы пытались помешать. Не помешали, не получилось. Мы признаем, что Владимир Путин одержал победу. Ну, то есть, вот как вы такое поведение?
Ну, у американцев по сравнению с их европейскими партнерами как-то со здравым смыслом получше.
Вот удивительно.
Ну, вот выбрали, да. То они там в этой своей как, большой семерке. А давайте мы вот сейчас вот его не признаем и будем его называть просто по фамилии Путин, а президент не будем называть. Но следующий шаг, по-моему, это начать писать «Россия и Путин» с маленькой буквы. Как это делают известные дегенераты, известно где. И это, видимо, что-то там в окружающем мире у вас меняет. Была когда-то хорошая книжка Корнея Чуковского, называлась «От двух до пяти», где там всякие высказывания детей собраны. «Я вообще глаза закрою, вам всем темно станет», говорит маленький ребенок. Ну, это что? Это что-то меняет? Ну вот, совершенно объективно, это ничего не накручено, как бы вам нет, как раз наоборот, такие чудовищные цифры говорят о том, что это на самом деле российский народ проголосовал вот так. Ну и тут, пока эти строили планы писать с маленькой буквы, вдруг американцы говорят, ну да, выбрали, признаем. У них там есть эти некоторые, так сказать, по Крыму, по новым территориям, это да, это они не забыли, ну а так-то, а куда деваться-то?
Будут, мне очень понравилась Франция, да, там, значит, было такое заявление, мы учли итоги, то есть это как-то и не признали, и не против, вот просто, да, хорошо, мы в курсе, что в России прошли выборы, ну, очень-очень такой плавный, некий
я считаю, что самое
ответ.
Главное, мы за ними бегать и в чем-то там их убеждать просто не должны и не будем, я надеюсь, да,
ну,
не
мне
нравится,
кажется, что...
ну...
И Песков об этом неоднократно сказал, да?
Правильно.
Ну а что нам это? Вот, ну, и неважно, признали, не признали, работаем дальше. И Владимир Путин сказал, когда обращался, еще раз подчеркнул, что работы впереди много, и те программы, которые предлагали другие кандидаты, тоже будут учтены, и надеются, что вообще будет такое сотрудничество. По поводу, значит, еще как пытались нам нагадить. Шойгу отчитался, что во время выборов были сбиты 419 дронов, и 67 реактивных снарядов. По Белгороду били, мы тоже знаем. В социальных сетях были атаки, очень много фейковой информации в телеграм-каналах, всячески, что вот давайте, значит, да, призывы к какой-то террористической деятельности были в том числе. И о чем сказал Путин? Он сказал, что мы не будем поступать так же, как и Киев, и бить по мирному населению. Нам есть чем ответить. И вот буквально сегодня происходят удары по инфраструктуре и на Украине сейчас. Сейчас практически на всей территории ни света, ничего нет. Это тот самый ответ,
Не знаю. То есть, ну, с моей точки зрения, я, понятно, войсками не руковожу. С моей точки зрения, непонятно, почему мы вот это вот делаем в ответ. То есть, если не разрушены сети электроснабжения, то, например, тепловозы из Польши везут боеприпасы, оружие и прочее. Зачем? Если не разрушены мосты, через них едут паровозы, автомобили. Зачем? Ну, мы недавно на протяжении 2 лет выслушивали, как ракеты не могут разрушить никакие мосты. Вдруг внезапно у нас оказались бомбы, и эти бомбы мосты ломают просто на раз-два. Непонятно, где раньше были наши бомбы, почему мы раньше им ничего не поломали. Это, вот это как-то не очень, с моей точки зрения. А то, что попали по электростанции, разломали электроснабжение, которое через Днепрогэс там переключали как-то ловко, потоки перераспределяли. То, что сегодня принялись сообщать, что электричество вынуждены поставлять из Словении, Чехословакии, из Польши, ну что, это говорит о том, что украинские электрики не справились с тем, что произошло, и не совсем понятно, а это можно восстановить вообще? А если можно восстановить...
За счет доходов от российских активов, как пытаются всячески продвинуть идею.
Может, опять прилетит, может, пристрелялись уже, может, опять прилетит. Как-то вот, вот
это
так.
Мне так вспоминается после атаки на Крымский мост, когда уже, ну, год, да, уже больше года прошло, в 22-м это было. Тоже тогда был очень массовый удар по инфраструктуре. Я когда видела эти кадры, а потому что других новостей не было в тот день, когда Россия решила ответить, у меня был единственный вопрос – а что так, вот сразу нельзя
надо,
было?
Надо. А то, ну, отрадно, они ж доложили, как обычно, что они все ракеты сбили, все их эти поветряные силы, все ракеты сбиты, все ваши «Искандеры», все сбито. Электричество только, интернет, а почему-то про интернет отдельно там видно, что просто вот обрыв упало со страшной силой.
Нет,
ну, поздравляем.
Связи,
да. А это ж не просто лампочку не зажечь и там в скайп не залезть. Это перво-наперво не будет работать канализация, это самое милое. Не будет работать водонасосные станции, водонапорные. И дальше одно, другое, пятое, десятое, троллейбусы, невозможность зарядить телефоны. Ну, поздравляем, вы этого хотели. По всей видимости.
А еще в этом ключе очень интересно заявление Соединенных Штатов, потому что они призывают Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, потому что предупреждают, тогда удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. То есть в этой ситуации мы вот как-то сегодня удивительно сказали, что у США есть некий здравый смысл,
конечно,
получается.
Да?
И вот тут они тоже об этом говорят, но Украина пока не слышит.
Ну,
не услышат, наверное.
У них же все там интересно. Война войной, и санкции санкциями. Но мы вот Боинги строим, и нам нужен титан. И это ни под какие санкции не попадает. Мы у русских все время покупаем титан. Еще мы у них покупаем уран для того, чтобы американские электростанции работали. Это тоже не подпадает ни подо что. А еще вы какой-то там этот газ, мы взорвали северные потоки, но если газ вы хотите сжиженный покупать, то его вон у русских покупать надо. Какой-то вот да. вроде бред сумасшедшего, но совершенно нормально. Мы же помним, что они самые главные капиталисты. Как в художественном фильме «Начальник Чукотки». О, ему клетку привезли, они же за деньги на все готовы. Ну, за деньги, да, почему бы нет? А вы мешаете. Оказывается, украинские военные откровенно лезут в экономику Соединенных Штатов. Они мешают. Вы, я, конечно, затрудняюсь сказать... Нападение на какие нефтеперегонные заводы может повлиять на Соединенные Штаты? Мне как-то это какой-то мне космический объем в наших НПЗ не видится. Вот в тех, про которые говорят, что нападение происходит. Но, видимо, это их серьезно тревожит. То есть это уже звоночек такой. И если про это говорят вслух, ну, следом грубо отдернут.
Ну, Financial Times, да, об этом пишут, со ссылкой на свои источники. Но это всегда ведь так, что в прессе все равно тема обсуждается.
Конечно,
соответственно,
да, да.
Кто-то за этим стоит. Просто да. так эта информация не
Но
будет там появляться.
Сперва публично обмусолим, а дальше по башке уже получишь и прекратишь. Мы запрещаем это делать. Ну, выглядит забавно, да.
А давайте про отправку военных снова поговорим, потому что эта тема до сих пор актуальна. Франция так и непонятно вообще, хочет она туда отправлять военных или нет. Нарышкин сообщает о том, что 2000 французов действительно готовились. Говорит ли это о том, что отправятся или нет? Сегодня Орбан, премьер Венгрии, сказал о том, что, возможно, в ближайшие там, месяц-два отправка военных произойдет. Ну, от Венгрии это вообще, мне кажется, это более серьезно уже как раз, да, разговор, а не просто голословные какие-то заявления. Так блефуют? Или ситуация уже вообще из их контроля вышла?
Ну, мне кажется, в первую очередь, что это говорит о том, что личный состав тупо заканчивается любой. То есть вот у них были какие-то наемники, а вот сейчас поедут. Наемники, ну, мне смешно все время там, особенно у них сказки там, что вот из Колумбии. Вот из Колумбии пацаны едут, которые там в джунглях, как демоны, бьются с коммунистическими партизанами. Гигантский опыт. И что, ну, весь твой опыт, садись в окоп. А мы по тебе 152-м калибром. И без разницы, ты новобранец или у тебя 10 лет стажа в каких-нибудь спецназах, тебя порвет там на тряпке на общих основаниях. Ну и вот, с добровольцами уже как-то не складывается. Украинцев,
нет,
да, мы все время видим, как их там сетями ловят, избивают ногами по голове, пихают в автобусики и везут в военкомат. И... А давайте отправим наших военных. И тут мне сразу интересно, а вот они у вас, ваши военные, все французы, я так думаю. У них, конечно, есть иностранный легион, который специально создан для боевых действий за пределами Франции. И там, например, я когда-то давно, там, в 10-х годах регулярно в Париж ездил, там много раз общался с военнослужащими, которые проходят службу в иностранном легионе, то есть наши бывшие сограждане, особенно с Украины, много там парней было, они туда за гражданством идут. То есть ты в иностранном легионе послужил, тебе дали французское гражданство. Дальше у тебя там все относительно хорошо. Ну, давайте, пришлите. И внезапно окажется, они же французы. А там по-украински и по-русски говорят. И что? И как вы будете... Вас нельзя точечно распределить по подразделениям. Значит, вы будете жить где-то кучей, где вы, французы, по-французски будете разговаривать. Туда очень удобно послать ракету или бомбу. Вон в Харькове, когда 60 человек их за раз убили. Ну и с этими 2000, я считаю, произойдет абсолютно то же самое.
Нет? Вот очень здесь уместно сказать, что в России при этом знают французский, потому что Петр Толстой очень четко ответил на вопросы французского журналиста по-французски, я еще раз подчеркну, что произойдет с военными, если Франция их все-таки отправит на территорию Украины.
Вот, мне честно кажется, говоря, это... очень сильно удивился, я такого от наших политических деятелей никогда не слышал, да, но тезисы о том, что мы всех вас убьем, ну, наверное, вам так понятно будет.
И, причем не, по не на русском, да, чтобы вы четко поняли, то есть тут уже даже переводчик был не нужен.
Там, вот, мне кажется, не это... менее интересно было, что Петр сказал, что вот до этого убили, и этих убьем. И после чего французские журналисты сказали, ну,
но они
интересно.
Же не поняли, то есть они искренне удивлялись,
они
мне
сказали,
кажется.
Что надо же, мы таких цифр-то не знали.
Да?
Ну, да, а оказывается, Эван, ну как? Ну и вот такое мнение. Да.
Получилось. Еще есть очень много разговоров про второй фланг НАТО. Мария Захарова об этом рассказывает, что хотят открыть на Кавказе, об этом давно тоже уже шла речь, и связывает она это с визитами генсека НАТО Столтенберга в Армению, Азербайджан и Грузию он приезжал. Но вот есть все-таки, да, такие опасения?
Конечно. Да, они везде гадить будут. Где могут, везде будут гадить. Их задача, то есть задача номер один – втянуть нас в вооруженный конфликт. У них все получилось. Мы вынуждены были вступить в боевые действия. Ну, а теперь надо растащить российскую армию на шпагат, чтобы вы ни тут, ни там. Это как у немцев. Нельзя воевать на два фронта. Это фатально, в общем-то, для всех. Что у них там получится, ну, не знаю. Вот с Чечней когда-то неплохо получалось. Да, засылать этих, как обычно, инструкторов, засылать террорюк, подготовленных за рубежом, оказывать военную помощь, разведданные поставлять, отправлять на лечение в Турцию и прочее. Это ж страна НАТО. Все хорошо у них было, но, обращаю ваше внимание, не сложилось.
Не
там.
Сложилось, нет. Да. Несмотря на все попытки.
Надеюсь, и в этот раз будет
да,
так же.
Да, хочется в это верить. Про Францию раз вспоминали, я не могу тут не отметить большой список дел, которые есть у французского лидера, у президента Эммануэля Макрона. Ну, во-первых, значит, отправить военных на Украину, да, он собирается. Во-вторых, ну, вроде как внутри там тоже страны есть какие-то проблемы, пенсионные реформы, социальные другие задачи. Ну, и боксом надо заниматься.
Немножко.
Немножко боксирует. Вот правда, знаете, у меня вызывают большие вопросы успехи всех его дел, в том числе и касательно бокса, потому что очень многие посетители, да, там, социальных сетей, пользователи заподозрили в том, что там фотошоп. Не такие прекрасные, красивые, мужские руки, потому что начали сравнивать, как Макрон выглядел раньше. Но вот интересно, что в ключе всей политической повестки, конечно, тут же привязали, что Макрон, который пытается сейчас как-то противостоять России, Владимиру Путину, что вообще фотография была сделана неспроста. И что вот таким образом он хотел вот Путину показать то, что он может. Но, по-моему, у него ничего не получилось.
Как-то странно. То есть, с одной стороны, бить мешок, это, ну, в отдельных аспектах полезно, но в целом смысла не имеет. А бить друг друга, тебя ж по башке лупить начнут. У меня некоторое количество друзей после 40, когда денег заработали, пошли в боксеры. Ну, бошки отбили всем. Там просто невооруженным глазом видно. А зачем тебе голова? Я в нее ем. Примерно так. Знаете, мой любимый анекдот про боксеров, как приходят боксеры к фотографу, вот, мастер, можешь нас сфоткать, чтобы вот трое нападают, а четверо защищаются? О, могу. А зачем вам такая? Тренер сказал сфоткаться 3x4.
Слушайте, ну это вот, конечно, есть такой стереотип, что все спортсмены, особенно боксеры, да, у нас не шибко умные, но я хочу верить в то, что это не так.
Они умные в своем боксе, точно так же, как и все мы в своих специальностях узких умные, а куда в сторону вступи, туши свет, караул. Но, повторюсь, битье по голове, она ничего полезного не принесет.
Ну и пару слов еще про французов и про французских чиновников. Значит, в то время, когда Макрон занимается спортом и беспокоится о том, как он красиво и спортивно выглядит на фотографиях. При этом тут есть французский министр экономики, который пишет романы. Романы с эротическими сценами. Я тут анонсы почитала, значит, у меня, честно говоря, даже возникло желание. Думаю, надо как-то найти в переводе, может быть. Потому что французский,
да?
Да, французский не знаю, надо ознакомиться. Но шутки шутками, но вот простите, то есть у вас там есть, правда, внутри страны и касательно экономики, да, у вас есть проблемы.
Серьезные.
Не пойми, что происходит вот во внешней политике благодаря вам и вашим заявлениям, и каким-то вашим спорным намерением. И вы, значит, один публикует фотографии, оцените то, какие у меня накачанные руки, а второй пишет и публикует роман с эротическими сценами. То есть ночью вместо того, чтобы так, что сделать для пенсионеров в моей стране, да, я лучше, значит, там свои фантазии какие-то...
Пару глав набросаю,
потом, значит, еще, наверное, часочек не смогу уснуть, я не знаю, после этого.
Забыть
Ну, как-то, несерьезно, я считаю. Ну, не тот, может быть, момент. Может быть, это и можно министру?
Ну, видимо, им с мирного времени перестроиться на какие-то передряги, наверное, невозможно. Что у них все, конкретно у них все хорошо, а что там внизу булькает, это нам не сильно интересно. Я, кстати, вдогонку бы еще сказал, вот приедут эти 2000 человек, а вот среди них начнутся потери, и их в гробах повезут во Францию. А вы какую реакцию населения планируете? То есть пока вы даете деньги, это все еще там зубами поскрипят, ладно, черт с ним, деньгами отделались. Как там, если проблему можно решить деньгами, то это, в общем-то, не проблема. А когда трупы поедут, вы что скажете? А спрятать это будет уже нельзя, если вы официально их туда пошлете, их официально хоронить надо, и что вы будете делать? А какова реакция общества на это? Я подозреваю, что там ничего хорошего ни для кого нет вообще. И все эти выверты, мне это напоминает, как в «Терминаторе» втором «Терминатора» в воду жидкого бросили, не в воду, а в расплавленный металл, и как его там бедолагу корежило, вон там туда-сюда, вот и их, по-моему, так корежит, а вы уже попали в такое, что сделать ничего не можете. Я неоднократно говорил и повторюсь, что... При всем уважении к мужикам, которые с оружием в руках бьются за родину, самое главное происходит не на полях битв, а в экономике. Оно происходит медленно, потому что государство огромное, деньги огромные, оно происходит медленно, гигантская инерция. Но происходит, и результаты эти вы отменить никак не сможете. И именно от этого, что делать-то, что делать, за что хвататься, военных отправлять, кричать, что у нас есть ядерные заряды, какие у тебя там заряды, 200 штук, что это у тебя там, ты там ядерная держава, не смеши. В составе НАТО, да, понятно, сами по себе вы вообще никто и звать никак, и воевать вы не сможете, никаким боком не сможете. Рассказы германские... Там репортажи из Бундесвера, что после того, как отправили снаряды на Украину, и оказывается, у нас в Бундесвере по 6 снарядов на танк осталось. Вот это здорово, вы приготовились к войне с Советским Союзом, с Россией, к чему вы там еще готовы? То есть ни к чему. А теперь надо производить снаряды. А как? Дай кредит, если капитализм, дай кредит, это раз. Второе, обеспечь деньги, когда я все это сделаю, заплати. Нет кредитов, я не буду ничего делать. Не гарантируешь продажи, то есть расплату за то, что я произвел, я тем более не буду ничего делать. И что? И как это оно вот так у вас работает? Нельзя сказать, как у нас. Слышь, родине надо, и все замаршировали вперед деваться, потому что некуда. Все понимают, что действительно надо, а там нет.
Это не та ситуация. Мне сейчас вспомнилось, на этой неделе было заявление эстонского премьера Кая Каллас, но там вообще на фоне других, хотя схожих в определенном смысле событий, но была формулировка «я совершаю политическое самоубийство». Это на фоне того, что она там налоги поднимает, ну потому что тоже надо, значит, и Украине помочь, да, и вот оборонка, и все вот эти вопросы. Но вот то, что вы сейчас описывали, мне кажется, вот эта сама формулировка «я совершаю политический суицид», это очень подходит, получается, и к тому, что делает французское правительство, потому что они уже действительно не знают, куда деться. И, опять же, Макрон-то не пойдет на третий срок. То
мне,
есть
мне
некуда
кажется,
деваться. Как
даже
будто.
Не в третьих строках дело. Мне кажется, что это вот такой, как это, decline of empire, это закат демократии, она закончилась. Все. Вы всем рассказывали, что именно вот эта система политическая позволяет вам так богатеть и хорошо жить? Нет, больше не позволяет. И ничего из этого не получится. Не восстановить нельзя, не остановить нельзя, ничего. А другого у вас просто нет.
Нет, другого нет. Нет выхода. Пока. Посмотрим, чем дело кончится. Мы сейчас уходим на новости на радио «Спутник». Обязательно после новостей поговорим про спортсменов, потому что не могу не спросить, да, вот эти все решения МОК, которые у нас были приняты, и реакция Москвы, да, решение определенных федераций. Давайте новости все вместе послушаем и скоро вернемся.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник», продолжаем прямой эфир. Так, челку убрала, все красиво, мне замечание сделали, чтобы лицо было видно. Потому что, друзья, напоминаю, видеотрансляция у нас тоже идет в телеграм-канале «Радио Спутник», Рутюб-канал, «Радио Спутник», группа ВКонтакте. Подключайтесь, комментарии там мы тоже все видим. В общем, если их сегодня будет особенно много, потому что Дмитрий Юрьевич Пучков приехал в Москву, нам всем будет вдвойне приятно. Итак, как и обещали, про спортсменов давайте немного побеседуем. Последние заявления, которые были сделаны, что МОК не включил в правила по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду пункт об осуждении спецоперации. То есть вот этого документа «я за, я против» вроде бы не будет. Надеемся, что так. Дальше. МОК рассмотрит возможные санкции для спортсменов за участие в играх дружбы в России. Но игры дружбы – это вообще отдельная история. И МОК запретил россиянам и белорусам участвовать в церемонии открытия и закрытия игр в Париже. Но у нас давно было два лагеря и бурная такая дискуссия, да, должны спортсмены туда ехать, не должны. Эта дискуссия, она по факту продолжается. Но у меня тут больше уже другой вопрос. Если все-таки, ну, у там десятка, двух, трех десятков человек такая возможность туда поехать есть, едут, как... Ну, нам их поддерживать, нам вообще смотреть, кто эти люди, нам запоминать, нам за них болеть. Вот как нам относиться?
Ну, то есть некая организация вытирает об Российскую Федерацию ноги. Угу. Плюет, откровенно, я бы еще усилил, что они делают с нами. А группа граждан Российской Федерации считает, что все нормально, а я поеду. И при этом они некоторым образом будут представлять Российскую Федерацию, которой эта организация плюет в лицо и об которую вытирают ноги. То есть это, с моей точки зрения, ну, не будем кривляться, весь этот спорт, весь абсолютно, это дело государственной важности, где еще в советские времена, ну, вот такая у нас страна, посмотрите, да, вот такая у нас физкультура, и вот такие у нас спортсмены, что прямо говорит о превосходстве нашей социальной системы над вашей дурацкой. У нас правильные и хорошие, вон какие вырастают, а у вас какая-то дрянь. Рассматривать это по-другому решительно нельзя. Я прекрасно помню, в 80-м году меня в советскую армию призвали, и тогда у нас все офицеры по гражданке на работу ездили, не надо тут было ходить в форме, уж больно много у нас военных получается. Потом, и отлично прошло, куда эти сволочи отказывались ехать. Потом, где у них там, в Лос-Анджелесе, куда мы не поехали, где они там собирались спортсменов селить в тюрьму для малолеток свежепостроенную. Ну, никто ничего не помнит, как обычно. Где они продавали дистанцию, пока где бежали с олимпийским огнем, я уж не помню, по 3000 долларов за милю, где там дегенераты, уголовники, и как это у них принято всегда. Ну, кто хочет, деньги заплатил, беги, у нас же капитализм. Вот. Ну, оно и тогда... безобразно абсолютно выглядело. Обратите внимание, а почему они не поехали? А вы войска ввели в Афганистан. А вот сейчас, например, государство Израиль убило уже 30 тысяч с лишним баб и детей. Никаких не войн, не надо там никаких сказок про Хамас. Вы убиваете мирных граждан просто потому, что ваш Нетаньяху отмороженный. Уже даже в Вашингтоне запереживали, что же это такое. Но это ни на что не влияет. В Советский Союз, в Афганистан, да, влияет. А Израиль убивает баб и детей? Нет, не влияет. На Евровидение, да, добро пожаловать, идите сюда, идите туда, все же хорошо. Как же так? Ну, вот вы, вернемся обратно. Вот спортсмены представляют российское государство. Нам плюют в лицо, вы зачем туда едете? Если у вас самих нет мозгов, а такое бывает со всеми нами, мы можем ошибаться, мы можем заблуждаться. Ну, на этот счет была хорошая советская присказка. Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется, а если коллектив тебя плюнет, ты утонешь, да. Вы зачем это делаете? Ну, если у вас нет мозгов, такое бывает.
Ну, вот смотрите, есть такое...
Сейчас закончу. Давайте. Если нет мозгов, ну, тебя поддержать, наверное, коллектив должен. То есть государство должно четко и понятно сказать, нет, сюда никто не едет. Если тебе хочется туда поехать, езжай на свой страх и риск. К нам ты ни малейшего отношения не имеешь. И после того, как съездишь на эту помойку, где нас унижают, сюда можешь больше не возвращаться. Не надо вот эти вот все рассказы. Ой, я там всю жизнь положил на тренировке тебе сколько лет? 20? О, какая у тебя жизнь, да? Вон люди в ракетных войсках тоже... Жизнь кладут на то, что сидят возле кнопки, и за всю жизнь, и за всю службу так и не удается им мечту-то свою воплотить, жахнуть по Соединенным Штатам. И что? И вот, что?
Давайте вот
нельзя
это тот случай,
нет,
когда я не буду желать все-таки, чтобы эта мечта
мы все
сбылась,
войну не любим,
да,
поскольку лучше других в ней разбираемся. Но это не решение. Вот здесь не должно быть никаких решений неких индивидов. Государство должно проявить волю. Что вот эти вот наши, которые заведуют этим международным олимпийским движением внутри страны, принимают какие-то странные решения, я понимаю. У них вся работа завязана. Да. Они держатся за рабочие места. Ну, так тут тоже это вопрос государственной важности. Все понятно, да, тебе тяжело будет. Мало ли у нас в жизни случаев, когда ради чего-то приходится чем-то жертвовать. Ну, вот, это типичное оно. И это должно решить государство. Сказать, будет вот так и никак по-другому.
Вот такое как раз мнение. Один вариант развития событий, как мне кажется, будет самым логичным. Допустим, если все последуют примеру федерации по боксу, потому что там четко сказали, ни один боксер в таких условиях принимать участие не будет. То есть федерация, по факту, своим спортсменам, ну, как-то, ну, четко
вот,
дала
понять.
Вот, в прошлый
раз рассказали анекдот про боксеров. А вот тут вот четко видно, у них есть кто-то серьезный в руководстве, который принимает решение, и этот человек пользуется настолько непререкаемым авторитетом, что вот, пацаны, да, мы согласны с нашим руководством, мы действуем вот так. И здесь должно быть то же самое. А вы кто такие? То есть это граждане, оторванные вообще от всего. Какие-то яркие индивиды у нас. Нет никаких индивидов. Мы страна колхозов, то есть коллективных хозяйств, где надо чисто физически для того, чтобы выжить на нашей территории, одиночки здесь не живут. Мы живем всегда коллективами. Всегда жили сначала общинами, а потом колхозами. Это одно и то же, только с разными вывесками. Потому что только коллективно здесь можно выживать. Речь о самом физическом существовании. Ну так давайте наши лучшие черты переносить вот везде. С чего это вы вдруг тут про каких-то оригинальных снежинок заговорили? Снежинка, вставайте в строй, дорогая снежинка, будьте как все, только так.
Прекрасное событие, годовщина произошла на этой неделе. 10 лет, как Крым снова стал частью Российской Федерации. На Красной площади был концерт, Владимир Путин выступил, сказал речь. Что я для себя лично важно отметила из его речи, а может быть, вы что-то еще добавите. Значит, во-первых, что путь Донбасса и Новороссии оказался трагичнее, чем у Крыма, но зато теперь все вместе. Если говорить не только про, скажем так, дух и сплоченность населения, а про какие-то еще реальные действия. Очень важно, что в ходе выступления Путин, он поделился новостью. Восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Вот, мне кажется, это тоже очень важный момент. Друзья, если пропустили, то теперь вы в курсе. Что для себя, может быть, отметили? Вот как вообще это все происходило? Причем ведь не только на Красной площади, по всей России был праздник.
Ну да, Владимир Владимирович вписал в себя, так сказать, скрижали. Я ничего подобного не видел. Развал, тотальный развал, который вот совершенно точно вел к смерти. Развал видел, да, а чтобы какие-то территории вернулись, нет, не видел. Но так получилось, что там это было значительно проще, в Крыму, значительно проще. Малыми силами можно было реализовать, потому что ни Украина была не готова, никто вообще. Все остальное, как мне это видится, ну, я себя сам в этом убеждаю, поскольку разведсводок не вижу, но на тот момент страна, как мне кажется, была просто не готова. Мы видим, что сколько в промышленности произошло за эти два года, что ведутся боевые действия, то есть до того и сейчас, это две разные армии. Начиная там с визга про каких-то паркетных генералов, а вы тут что ли такие безумные военные, что вы беретесь оценивать, как там что работает? Попробуй сам, хотя бы с ружьем в окоп залезь, я уверяю, там через три минуты мнение о войне изменится радикально. Ну, не могли тогда, ну, смогли теперь, да, к сожалению, это там большой кровью дает, но, тем не менее, дается. Лично у меня сомнений никаких нет. Вот Украина, из которой 10 миллионов убежало в Европу, 3 миллиона убежало к нам, осталось, я не знаю, сколько у них там, 11, 12.
А учитывая потери, да, то вообще...
А здесь 150 миллионов. Ну, давайте повоюем. По-моему, надо быть конченным идиотом, чтобы надеяться на какой-то успех боевых действий. Ну, именно с ними мы дело и имеем. Вернули Крым, слава богу, вернули новые, так сказать, территории.
Присоединили, да.
Еще лучше, да, и остальное надо вернуть.
Что характерно.
Вот где остальное, это пока еще такое ключевое.
Ключевое. Одесса, Николаев и до Приднестровья. Изначально говорил, что их надо отрезать от моря. Без моря страна не жизнеспособна. Они не смогут делать абсолютно ничего. И я вас уверяю, так и будет.
А говоря про возможности российской армии, особенно за последние два года, очень показательно, не помню, то ли Wall Street Journal, то ли New York Times, ну, какая-то из этих газет, значит, написали о том, что если это все к тому, что военных хотят отправить на Украину, и рассуждая, да, и смотря, как Россия нарастила вообще свою мощь производства вооружения, а там, наоборот, мы знаем, что ни денег, ни вооружений уже ничего не осталось. Так даже там пишут прямо, что, знаете, а мы посчитали, Россия в любом случае намного быстрее восстановится после военного конфликта, нежели страны НАТО, причем во множественном числе не одна страна, а страны. То есть там очень совершенно разные вообще силы и возможности. Давайте поговорим про тех, я знаю, вы любите про...
Я бы вдогонку еще сказал, что вот когда наш агент Дональд Трамп орал, что они мало платят, а они мало платят, и за счет этого, если у вас нет военного бюджета, и вы не содержите свою армию, флот и авиацию, то это можно все потратить внутри страны на благоустройство и благосостояние граждан. А давай, вот как Трамп сказал, а теперь будете платить. Ну, давай, будут платить, одеваться-то некуда. А вы представляете, какой кусок бюджета это выгрызет? А вот это надо, и от армии отказаться нельзя. Вот теперь надо. Они же боятся, откровенно боятся, потому что сказано-то что было? Уведите войска. Вот туда, где они стояли, ваша НАТО, уведите. А это значит, все пять волн надо отводить. А это значит, скорее всего, русские, если мы не пойдем, они нас оттуда вышибут. И это их там, мы... Это, ну, это глупость, естественно, потому что подготовка операций такого масштаба, ее спрятать нельзя. То есть скопление войск, личного, ну, личный состав, техника туда-сюда. Ну, если мы до Парижа или там до Лиссабона хотим идти, оно же видно. И если этого нет, а этого нет, ничего буровите там. Такого быть не может просто. Но они боятся, боятся со страшной силой. А надо вооружаться. Ну, давай вооружайся, и что твоя экономика? Если деньги пойдут не сюда, а на армию, ну и дальше что? Что ты там восстанавливать-то будешь? Ну, глупость какая-то. Там идиоты уже обсели все руководящие посты, и никто ничего умного сказать не может. Страшно смотреть. Всю жизнь это же, ну, для нас, для советских, это образец был. Там умные сидят, там расчетливые, Запад, это прагматики, логики там туда-сюда, и вот вам, пожалуйста, какая-нибудь Урсула. Или, боже, боже мой, это Бербак и Шольц. Ну, что это такое? И Макрон туда же. Ужас.
Все одинаковые. Про тех, кто уехал и как к ним относиться, мне кажется, даже по-новому заговорили в Кремле. Значит, подчеркнули, что в России не ждут возвращения граждан, которые выбрали позицию врага. Я подчеркну здесь от себя, чтобы было понятно, о чем говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он говорил не про тех, кто не согласен и по каким-то причинам там мог уехать, а именно про тех, кто предатель, он это открыто называет, кто выбрал позицию врага, вот их назад не ждут. Мне кажется, ровно к такому понятию, к понятию предатель относится, допустим, группа лиц, я не буду их всех называть по именам, все они иноагенты, которые накануне, на этой неделе, в Киеве подписали меморандум с террористическими организациями и призывают, что надо, русские должны воевать в составе ВСУ против России, значит, против Путина, ну и все вот эти лозунги мы с вами прекрасно понимаем. Я думаю, что вот это прямое понимание, о ком идет речь, о ком говорит Дмитрий Песков, ну и президент, соответственно, тоже.
Ну, это безумные люди, с моей точки зрения. Вот они же из этой, как из богемы, из какого-нибудь театра, да.
Из какой богемы, я
хотел спросить. Где такие, как там, злые бесы чуть друг друга не едят, а эти едят. Борьба за места, борьба за контракты, борьба за роли, там, гадить друг другу изо всех сил. То есть вот с моей точки зрения, они как-то наши социально близкие говорят, они такие прохаванные, как друг друга гнобить, лезть по головам, строить карьеру, там, добиваться своих этих ролей. Но если это не передачи на Первом канале, где все добрые сказки рассказывают, а правда, то это гадюшник, который вообще сравнить не с чем. Есть, кстати, такой Андрей Макаревич, иноагент, террористом и все остальное. Вот Андрей Макаревич пишет про себя книжки. Ни про кого слова плохого не скажет вообще. Вот такие хорошие. А вот член его коллектива, такой Петр Подгородецкий, написал произведение под названием «Машина с евреями». Он сам, Петр так. сам еврей, и, соответственно, там это раскрывает, так сказать, изнутри, кто какие песни написал, кто себе какие права присвоил, у кого известный орган какого размера, кто сколько тратит на употребление разнообразных веществ, как воруют деньги здесь, как воруют там. Ну, не надо верить, но можете принять к сведению, очень интересно.
Слушайте,
ну,
и вот эти это люди... еще одна книжка, которую надо прочитать. Значит,
отлично,
сначала этот эротический
не пожалеете, там Петр струей обдал все вообще, кроме Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон настолько уважаемый человек, что Петр эту главу писал, надев фуражку и отдавая честь стоя. Вот. Ну, вот эти люди такие замечательные. Эти люди столуются здесь. То есть у них весь заработок тут. Мы, россияне, это их, так сказать, кормовая база. Взять все это, бросить и уехать. И больше, подчеркиваю красным, никаких денег у тебя не будет никогда. То, к чему ты привык, западное, это, загородное имение, прислуга, повара, водители возят детей в школу, еще чего-то, забудь, больше этого не будет никогда. Это такой удар. Ну, только что я же... Вот, вот так и должно было быть в моей жизни, а теперь нет, и не будет никогда. То есть вот это, опять-таки, возвращаюсь. Ну, ты, наверное, дурак все-таки, несмотря на все твои вот эти карьерные устремления, нагадил этому, отжал того туда-сюда, а в главном-то ты дурак, по всей видимости. И вот это вот, ты побежал за кордон, ну, в общем, я могу понять. Ну, например, у меня ряд знакомых, кто, ну, типа, мобилизация же, это тебе 60 лет уже есть, и тебя не возьмут. А нам грозит, и мы убежали за кордон. Неважно, там, в Среднюю Азию,
в Турцию. У меня такие тоже есть.
Да.
Причем могу... уехали в такие ужасные условия, так ты там точно. Понимаешь, ну, вот, ну серьезно, что
этих
ли?
Я могу понять, да, это понятно. Угу. Ну, испугался человек, всякое бывает. И они взяли, и тихонько большинство вернулось. Но мы на эти темы не разговариваем, потому что людям неприятно. Ну, взяли и вернулись. Угу. Почему? А потому что они там сидели, как мышь под веником. Они на общество не влияют никак. Ну, вот да, я испугался, и что? А вот когда из Крыма белых вышибали, то солдат из белого движения никто не спрашивал, что делать. Потому что в гражданской войне озверение такое, ты сам не останешься, вас всех повесят здесь. Потому что вы тут, твари, всю кровью залили, и сейчас вы за это ответите. Тихо, тихо, мы все в Турцию, оттуда во Францию. Посидели десяток лет, мама дорогая, вот водителем я работать не могу, я военный, мужской проституткой я работать не хочу. Возьмите меня обратно. Ну, давай посмотрим, что ты тут вытворял. И если ничего не вытворял, то приготовьтесь. К началу 30-х годов они все вернулись, все вообще. И что? Даже гражданин Слащев, который по кличке Крымский Вешатель, и тот вернулся, создал нам курсы выстрела, которые до сих пор работают. И что ж не так? А писатель Куприн приехал, а граф Толстой
очень многие,
приехал.
Да.
Это из виднейших фигур. Даже гражданин Вертинский, нахлебавшись там, идите вы, известно, куда я домой поеду. И приехал домой, и песни прекрасно исполнял тут. Детей нарожал, крайне талантливых. Все прекрасно было. Я считаю, что так будет и тут, со всей неизбежностью. Могут ли люди ошибаться? Ну, конечно, могут. Ну что? Ну да, вот я такой пылкий, я вот такой легко возбудимый, я заверещал, схватил в охапку жену детей и убежал. Ну, посидел, наверещался там... Блин, извините, свалял дурака. Добро пожаловать, приезжай, никаких проблем. Но если ты сидел и гадил там... Если
заключал
ты говорил...
какой-нибудь контракт, не пойми
да.
с кем, террористом, и призывал каким-то
открытую,
действиям, это
понимаешь,
другое,
да. там помоил родную страну, ну, не знаю, есть разные градации тяжести содеянного. Можешь вернуться, да, для начала. Мы посмотрим, что с тобой будет. А во-вторых, ну, давай... Мы, люди русские, в общем-то, как нам Емельян Пугачев, упав на колени, кричал: «Прости меня, народ православный, давай и ты раскайся публично, рассказывай, что ты совершил ошибку, ты был неправ, да, понадобилось там время подумать, и вот я осознал». Это раз. то есть деятельное раскаяние. А после этого, дорогой, давай, показывай делом, что ты действительно так считаешь. Это не это, там, заполз обратно под плинтус и дурачки. Нет, так не бывает. Если ты имел глупость раскрыть пасть и говорить гадости про нас, давай, показывай.
Еще мы знаем практику публичных извинений. Так иногда точно. Люди пытаются, а все равно общество это уже совершенно иначе относится.
Татьяна, какая-то дурость вообще для меня непонятная. Если вот как там известная гражданка, у нее там 900 миллионов незаплаченных налогов. Ты что, их жрешь, что ли?
Это только налоги. То есть да, я всегда думаю, да, какие же там вообще, о каких суммах идет речь?
А почему ты интернат какой-нибудь построй? Это недорого. Посели туда детей каких-нибудь, я не знаю. Не надо, не строй интернат. Возьми талантливых детей, назначь им всем стипендию от тебя по 100 тысяч рублей в месяц.
Дальше... И скажи, что это за развитие блогеров каких-нибудь. Да. Ну, хотя бы,
и дальше говори, мой орел сдал химию на пятерку, там, вот это двигает, вот то двигает. Давайте, давайте, как-то это продвигать. Ну, ты покажи, что тебе родная страна не безинтересна. Куда ты эти деньги деваешь? Вот я вообще понять не могу. Вы что жрете их там, свиней кормите? Зачем они тебе? Но нынче ж все у нас верующие, да? Как это на Западе? Если ты богатый, это значит, Бог тебя любит.
А, да?
Да, ну, в протестантизме именно так. Это у нас.
Получается, меня пока не любят, простите.
Стяжательство – это нехорошо, а бывает гораздо хуже. Ну, так если он тебя любит, может, он тебе сигнал какой-то подает, вот тебе, а ты помоги другим. Чего тут вообще хитрого, непонятного? Ты вот это... Вообще контуженным надо быть. Вместо того, чтобы обществу являть, посмотрите, я людям помогаю все время, помогаю. Вот это, вот это, вот это. Школьникам, студентам, бабушкам, дедушкам я помогаю все время. Это, я не знаю, потрать 1 000 000 рублей в месяц, даже это будет заметно так, что туши свет. Нет, вместо этого, смотрите, у меня шкаф, в него там 200 платьев помещается, а тут у меня сапоги.
А это я еще выкинула, да, потому что уже вот надоело
пар,
мне.
Да. Надоели, да. Угу. Ты что? Ну это же вообще какое-то, я не знаю. И что? Зачем? Ну зачем? Вот какие, ну, я не знаю, они контуженные,
по-моему,
мы
их не поймем,
все.
И это хорошо, я думаю. А в России тем временем осужденного за фейки об армии впервые лишили гражданства, потому что там из Молдавии мужчина, и вот он там родился, получал российское гражданство, и вот первое такое дело было, поэтому от слов к действиям, то есть закон
давно
был принят,
пора.
Вот, пожалуйста, я
давно
думаю,
пора.
Не последний
Родина
такой.
Тебя больше не любит. Если ты к ней так относишься, она тебе может ответить. Про коллектив. Опять-таки вернемся. Не надо плевать в родную страну. Добром это не закончится. Слава богу, что такие вещи начинают появляться.
Давайте, у нас буквально минутка осталась, но очень коротко. Мне, потому что эта новость нравится, значит, в школьную программу по музыке хотят включить песни, допустим, там, Шамана, Газманова, группы Любэ, то есть что-то такое более патриотическое. Ну вот это вот правда надо, как вам кажется, знаете, вот обязательно мы сегодня послушаем Шамана? Или это все-таки должно быть больше, ну вот в обществе в целом хотеться послушать эту песню?
А если песня хорошая, почему нет?
Почему нет?
Да,
разобрать
нормально,
по строчкам.
Да. Вот там говорят какие-то сочинения по аниме теперь
писать
можно.
Ой, вот это вообще удивительно.
А учитель точно смотрел эти ваши аниме?
Аниме, видеоигры там
да,
еще
да,
идут.
Да.
Это,
то
конечно...
И в свободную минуту от проверки тетради он сидит там в Counter-Strike наяривает, да?
И причем надо жизненную позицию доказать с помощью компьютерной игры. Это тоже, да, это, мне кажется, отдельная тема для беседы у нас как-нибудь состоится. Дмитрий Юрьевич, так сегодня живо и хорошо было. Вот все-таки, когда вы здесь...
Шоколадных конфет поел.
Так, шоколад еще в студии, чтобы было еще интереснее. Алену Минчук встречаем через несколько минут. Ну, Дим Юрьевич,
спасибо,
с вами уже
Татьяна,
за эфиром побеседуем
спасибо,
еще.
Да.
Всем спасибо.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Это «Пятница вечер». У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Алена.
Бесконечно рада видеть вас лично.
Симметрично.
Я слышала, что все самое важное, все самое серьезное, что уже можно было обсудить, и вы обсудили. И как-то хотелось бы облегчить все-таки вторую часть нашей программы. Ну, вы в Москве. Какие у вас планы на вечер? Чем займетесь после эфира?
Грандиозное. Нельзя такое озвучивать.
Не признайтесь, но вы как будете развлекаться? Как Никита Калагриева или все-таки попроще?
Я уже староват для таких. Я ушел из большого секса, поэтому как Никита я не могу, нет? Могу только завидовать.
Но это такая затравочка. Мы про Никиту поговорим чуть позже, ведь наверняка наша аудитория ожидала, что мы с этого начнем, но нет. Я хочу начать с того, что на прошлой неделе мы с вами обсудили, что в истории Украины появился первый «Оскар».
Да.
А наблюдательные зрители обратили внимание, что первый кадр в фильме «20 дней в Мариуполе», которого у них больше нет, взят из фильма о детях Донбасса «Игрушки», который вышел 8 лет назад. Представляете?
Ну, чему тут удивляться?
Ну, то есть Украина не от слова «окраина», а от слова «украсть»?
Да, да. Печально, но так, да.
И, видимо, больше нечего комментировать. Ну и, собственно, про новости кинематографа. Естественно, нельзя не упомянуть, что на этой неделе, на 90-м году жизни, скончался знаменитый советский и российский актер Александр Ширвиндт. И хотелось бы поговорить о глыбах, прежде чем переходить к общеизвестным ярким событиям этой недели, потому что это тоже не менее яркое событие. Как вы относитесь к фигуре Александра Ширвиндта?
Я живу давно. То есть он-то сильно постарше меня. В общем-то, в родители годится без всяких этих десятилетиями наблюдал. Ну, лично знаком не был, смотрел только в телевизоре. Это вот, в моем понимании, непревзойденный мастер эпизода. Он крайне редкий шутник для в нашем, так сказать, кругу соотечественников. Вот есть так называемый английский юмор. Там все шутки, надо шутить, так называемый дед Pen face. То есть, как это у нас говорят, каменное лицо. Нельзя, даже ухмыляться нельзя. Только голос и каменная рожа, вообще никаких этих шевелений. А вы должны врубиться в то, что я так пошутил. И точно с таким же лицом пошутить в ответ. Никаких улыбок, никаких ухмылок. В нашей культуре это не так. В нашей культуре надо гагача. Пошутить. Обратите внимание, кстати, вот сколько роликов, масса. Что-то смешное происходит. Это значит, 150 смайлов нарисовано на ролике, и идиотский смех приклеен. Я не пойму, что здесь смешно без ваших вот этих вот идиотских ухищрений. Еще и подпись какая-то, объясняющая, что тут смешно. Ну, как-то глупость это какая-то. Так вот, у нас надо истерично заржать, после этого спросить, ты понял, как я пошутил? И второй раз, значит, строчку из анекдота повторить, ну, чтобы ты врубился уже окончательно, про что я... Вот Александр Ширвиндт был не такой. Каменное лицо, отличные шутки, жесты. Он, с моей точки зрения, был страшно смешной. Я не помню его ни в каких главных ролях, ну, кроме там, по-моему, там какая-нибудь «Женитьба Фигаро». Я не силен в отечественном кино, где он там действительно большую роль играет. А так, мастер эпизода. Вот просто мастер эпизода. Но каждый раз, вот с моей точки зрения, сама безупречность. То есть... Прекрасное чувство юмора, великолепно все это доносилось до зрителя, когда он с Державиным вдвоем выступал, тоже страшно смешно было. Ну и я повторюсь, что лично знаком не был, но вот на меня он всегда производил впечатление приличного человека. Я ни разу не слышал, чтобы он про кого-то говорил какие-то гадости, чтобы он там над кем-то глумился. И про него никто ничего подобного не рассказывал. Поэтому я подозреваю, что он действительно был человек очень и очень приличный. Очень жаль, что ушел. Очень жаль.
Говорят, что когда уходят люди его уровня, уходит эпоха. Вот вы согласны с тем, что
Конечно. Ушла
эпоха?
Ну Конечно,
как, неужели да. не найдется замены? Вот сейчас все ставили на Никиту Калагриева.
Найдется, ну вы же понимаете. Найдется, конечно, но это будут другие люди, другие поколения, и все будет по-другому. К сожалению, нас всех ждет то же самое. Какими бы мы прекрасными или бестолковыми не было, всех Господь приберет. Что мы там за собой оставим? Новое поколение, новые герои, все по-другому получается.
Ну вот, кстати, в защиту, скажем так, русской комедии и чувства юмора у русского зрителя, хочу сказать, что вот эта история с ситкомами, когда параллельно страшный гогот на фоне, мне кажется, это пришло с Запада.
Естественно.
Они снимали вот эти короткие сериалы по 25 минут.
У нас не это. Во-первых, у нас этого никогда не было, вот этих ситкомов, таких этих самых. Там, а это про другое. То есть на Западе люди... очень сильно разобщены, дети с родителями не живут и прочее. Ну, мы Запад англосаксонский имеем в виду, не Италию, скажем так. И когда человек живет один, то, ну, мы же знаем, что когда ты фильм смотришь в кинозале, и вокруг люди сидят, то там эмоциональное, так сказать, воздействие на зрителя от того, что людей много, гораздо сильнее. В толпе все это ощущается совершенно не так. Вот я, например, когда смотрю кино, я его один смотрю. Если я по ходу просмотра вдруг засмеюсь в голос, это вот с моей точки зрения, это значит, это чудовищно смешное кино. Если я один засмеялся, так не бывает вообще, меня заставит. Ну, что я, сижу, никого нет, что мне тут перед кем демонстрировать? Вот. А на Западе это дело, это тебе пытаются создать впечатление, что ты не один. И тебе не показывают, где смеяться надо. Это чтобы ты вместе со всеми поржал. Вот оно для этого. Но у нас приобретает совершенно идиотские формы. Никому не понятно, чуть такой же за смех за кадром. Только если речь не про сериал «Друзья». Потому что там это великолепно сделано. Там так здорово, так смешно. Я вот один сижу, смотрю, по 154 раза пересматриваю серию. И это очень хорошо, что там смеются за кадром. Потому что смеются там, где надо. Но люди глупы, к сожалению. Только мы им можем объяснить, как устроена жизнь.
А это правда, что на кинопремьерах, вы же их часто посещаете, никакой обычной реакции у зрительного зала нет. И если там кто-то ухмыльнулся, посмеялся даже слегка, во время вот какой-то очень большой премьеры, то это наивысшая вообще оценка. Вы обращали внимание на такую тенденцию?
Не замечал, нет. Кино обычно все смеются. Это не театр. В театрах редко бывает. В кино все смеются. Если смешно, то смеются.
Хочу вернуться к похоронам Александра Ширвинта. Там был замечен Иван Ургант. И один из корреспондентов задал ему вопрос, куда он уезжал из России и когда вернется на телевидение. И Иван Ургант ответил, что он никуда не уезжал. Хотя на самом деле, вроде бы, замечали его в Дубае. И вот как вы считаете, человек, который резко пропал с телевидения, потом сказал, что он никуда не уезжал, хотя появлялись причины, по которым думали, что он уехал. И вроде бы никак не высказывался. С ним что дальше делать? Понять, простить, забыть, сделать вид, что ничего не произошло? Или вот как реагировать на подобный комментарий? Он какой-то неоднозначный.
Я вот не слежу за жизнью этой так называемой богемы. Мне вообще не интересно, кто там что сказал, по какому поводу. Написал автор книжку, я ее прочитал. Все, что автор хотел мне сказать, он мне сказал в этой книжке. Меня не интересуют там какие-то подробности, а что вы здесь имели в виду, а что там. У тебя своя культурная поляна, на которой ты творишь. А у меня свое образование, воспитание, видение, и я вижу не совсем то, что ты написал. Это у всех так абсолютно. И я как-то не знаю, мне нечего тебя спросить. Я произведение видел, мне больше ничего рассказывать не надо. Вот как-то так. Поэтому я за этим не смотрю, что они там где говорят и всякое такое, мне неинтересно. А вот когда они какие-то политические высказывания делают, ну, хочешь, не хочешь, как это, воленс, ноленс, а ты видишь это и слышишь. Ты зачем себе там какие-то черные квадратики лепил? Вот,
этого было достаточно.
СВО — это просто и без затей. Это национально-освободительная борьба, в ходе которой граждане России освобождают русских от власти украинских нацистов. Какие что там у тебя за черные квадратики? Тут это, выбор-то всегда примитивный. Либо ты за Сталина, либо ты за Гитлера. Ты своими квадратиками посылаешь нам сигнал, что ты за Гитлера, я правильно понимаю?
Ну а что, если человек не понял, не разобрался? Вот так мы можем это... Спустя 2 года он понял.
Это, знаете, вот в детском саду, когда маленький бегает, и наложил в штаны, его возьмет нянечка, вымоет ему попку и иди дальше с ребятами играй. А во взрослой жизни, если ты наложил штаны, ну, поздравляю, да, все это тебе всю жизнь будут помнить. Я не знаю, какие у него там отношения внутри государственного телевидения, на котором он трудится. Ну, с моей-то точки зрения, я чисто как зритель, я опять-таки я с Иваном не знаком, ну, там, в каких-то это, мероприятиях наблюдал, как он работает.
У него шоу было классное, «Вечерний Ургант», да, да, к нему ходили
Иван
все.
Иван страшно веселый человек, да, с отличным чувством юмора. И самое главное, с моей точки зрения, он ухитрялся шутить так, что смешно, а никого не обидел. А это практически невозможно. Так не бывает, потому что все хорошие шутки, они обидные. Националистические, расистские, сексистские и всякое такое. А у него вот получалось. Ну, и мне все время кажется, что наличие чувства юмора – это самое главное свидетельство наличия интеллекта. Когда ты в каких-то обстоятельствах видишь какие-то парадоксальные эти нестыковки или, наоборот, связи, и можешь это вот с лету, как это он все время делает, на мой взгляд, это свидетельство вот наличия серьезного интеллекта. Как же так, что в самом главном твой интеллект дает вот такой сбой? Досадно, досадно. Ну, что поделаешь? Вот так, да.
Ну ладно, ваша позиция относительно творчества Ивана Урганта понятна, а вот у меня такой вопрос. Как вы относитесь к творчеству Валерия Леонтьева?
Валерий Леонтьев на моей памяти появился с песней «Там в сентябре». Такая печальная песня. «Где дрожит в лужах вода?» Не слышали?
Нет.
Леонтьева не рекомендую слушать. Ее гораздо лучше спел Григорий Лепс, поскольку да. Григорий Лепс – это наш, так сказать, воплощение, наш советский Ян Гиллан, Роберт Плант и все остальные в Григории Лепсе слились. И Григорий Лепс, он, ну, нашего возраста, он все эти песни знает и исполняет так, что просто вот, я не знаю, только стоя и отдавая честь слушать можно. Но вот Валерий появился с такой, замечательная была песня, настолько необычная вообще. Далее его регулярно показывали. Песни были, с моей точки зрения, странные. Я такое не люблю. «Мой дельтаплан», там еще что-то. Я такое не слушал.
Вы чем-то держал аудиторию, что-то делал? Я вот накануне нашей встречи, извините, перебью, я узнала, что один наш общий знакомый по имени Трофим аж дважды был на концерте Валерия Леонтьева. Я была поражена. Я-то песен его просто даже не слышала.
Я его видел один раз. У нас в Питере на День милиции, праздник этот, День милиции отмечали в цирке.
Отмечали в цирке, и был Леонтьев.
Там был Валерий Леонтьев, да, отлично пел, мне нравился. И когда он выступать принялся, он все время в каких-то совершенно, по советским меркам, в каких-то совершенно невероятных шмотках всегда был.
Что бы ему сейчас, интересно, сказали? Сработала бы вот эта культура отмены, вот как была после «Голой вечеринки»? Как вы считаете? Он
не
бы пришел
знаю.
В привычной одежде.
Но у него не все такие были. Были просто вот красивые сценические наряды. Это там даже в кино в каком-то, он там, помню, роль какую-то, по-моему, самого себя исполнял. Рассказывал, что он сам себе все это шьет, проектирует, сам шьет там туда-сюда, и вот, а, погляди я какой. То есть, безо всяких преувеличений, гражданин Леонтьев, это было отдельное явление на советской сцене. Ну что, все в этой жизни проходит, у всего есть начало, у всего есть конец. Он уже человек в серьезном возрасте, ну сколько можно скакать? Больше скакать, я так понял, не будет. Сказал.
Ну да, он объявил, точнее, его директор объявил о том, что он уходит со сцены, и, насколько мне известно, с 2020-го, что ли, года он преимущественно проживает в США. Вот, кстати, к тому же разговор, а как это расценивать, что вот человек с 2020 года проживает в США? Никак?
Вообще непонятно. Вот если вы перевелись из одной школы в другую школу, вот, например, был вот в какой-то в простой, а ушел с химическим, математическим каким-то там уклоном, это предательство своей школы. Я в 6 школах учился, и мне не совсем понятно, как меня расценивать. Я как предатель, да, тут вот из школы в школу прыгаю. Это одно. Если ты родился и жил в Вологде, а потом уехал в Москву, это измена в Вологде, предательство вологодских интересов. А если ты из Москвы взял и уехал в Нью-Йорк? Вот тут точно предатель. Где граница-то, я понять не могу. Если вы все время говорите про какую-то непонятную лично для меня демократию, о том, что человек вправе распоряжаться собой как угодно, куда хочу, туда и еду, Как это? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Не будем кривляться. Подавляющая часть иммиграции, она уехала за колбасой. Здесь было бедно и голодно. А там, это самое главное, а там мы будем жрать в три горла. У нас деньги есть, и мы жрем. Обратите внимание, что как только про какие-то санкции говорят, хамона не будет. Часто едите хамон. Я не очень.
Нет.
И мне как-то наличие или отсутствие хамона в моей жизни ничего не меняет. А там истерика, потому что надо жрать. Потому что только уровень потребления высокий говорит о том, что ты серьезный человек. Ну, уехал. Ну, вот поменялась ситуация. Теперь как-то не очень модно жить в Соединенных Штатах и что-то говорить про Россию.
Сейчас...
Ну, я бы, например, не говорил. Знаете, вот у меня...
По-моему, он ничего и не говорит. То есть это просто
правильно
такой
делает.
Фактик, на который я обратила внимание. И сейчас...
Вот у меня есть сайт. На сайте у меня есть форум. Это все давно, там 25 лет мы там больше уже упражняемся. Там масса народу, кто эмигрировал. Германия, Израиль, США, Италия, там Франция. Отовсюду народ. Ну, им нравится, им интересно общаться. Крайне редко бывают люди, вот у нас один такой в Америке был, комрад, написал, пацаны, ну, долго общались, там лет 5, наверное, он написал, что, пацаны, я вот уехал в Америку, и живу я теперь здесь. А общение, вот, Россия, все, чужая страна, я вот здесь устроился, я вот здесь живу, общаюсь с местными, влился в местную жизнь, поэтому, извиняйте, я больше ничего писать не буду. Сильно нужен, адрес у вас есть, звоните, пишите, отзовусь.
Это честно.
И перестал, да. Ну, таких мало, а другие хотят общаться. И что, и как их воспринимать-то там? Как предателей, изменников там? Я теряюсь все время. Вот даже картина, последняя картина с Израилем. У нас там, естественно, полнейший раскол. Потому что израильские комрады, это их страна, они туда уехали, это их страна, неважно, что там происходит, это их страна. Взял в руки оружие и побежал защищать свою страну. Ну, для нас это несколько не так. Нам не нравится то, что вы там делаете. Поэтому у нас там два отдельных треда. В одном треде комрады из Израиля рулят, а в другом антисемиты засели. Ну, они полная противоположность. Ну, так а тут вопрос, извините. Ну, если дойдет до боевых столкновений, ну, придется брать ружье и идти друг друга убивать. Тут деваться некуда будет. Но пока мы просто разговариваем, ну, давайте как-то разговаривать, да. И с этим придется смириться. Есть люди, совершенно не похожие на тебя. Они живут в совершенно других государствах, которым, приготовьтесь, давали присягу, например. И они вынуждены поступать вот так. Хотя, может быть, и не хотят. Мне хочется в это верить. Ну, давайте общаться. А дружить можно так дальше? С некоторыми нет. С большинством – да. Поэтому то, что гражданин Леонтьев живет в Майами или где он там живет, ну, такой его выбор. Ну, что я? Если бы он рассказывал, как он Россию ненавидит, все здесь плохо, тогда бы я его не любил. А так, талантливый исполнитель, ничего плохого про него сказать не могу.
Ну, это сейчас просто общество любит...
Могу только вспомнить так. Один пример, когда это про так называемую популярность и славу. Когда-то я в газете «Неделя» читал в советской еще огромное, ну, там, разворот интервью с Леонтьевым, и а как вот слава, Валерий, наверное, приятно. А Валерий в советской газете сказал, ну, по-разному бывает. Вот тут третьего дня прислали мне баночку малинового варенья. А там толченое стекло в этом варенье. И только когда появился интернет, вот, лично для меня очень быстро дошло, что вся так называемая популярность – это пополам. Одни тебя обожают просто, условно, половина, а другая половина так же интенсивно тебя ненавидит, просто кушать не может, ненавидит. Эти ничего тебе не напишут. Ну, потому что все ж нормально, что я тебе писать буду. А эти будут бегать сзади и гадить. И про баночку с толченым, баночку варенья с толченым стеклом я очень хорошо запомнил. Из чужих рук ничего есть нельзя. Вот.
Это вы очень точно сказали. Не зря же тоже не все согласны попробовать какую-то еду, если, например, не дома. Это уже у нас на животном инстинкте и уровне. Животный инстинкт. Про других экстравагантных музыкантов не могла вас не спросить. А вы смотрели сериал «Король и Шут»?
Нет.
А почему он так нашумел? 8,2 у него рейтинг на Кинопоиске. Все обсуждают.
Все хвалят. Да, все хвалят. А ничего плохого не стали? Сказать не могу и хорошего. Я уже старый был, когда появился этот «Король и Шут». У меня, я жил на 9-м этаже, а подо мной на 8-м жила семья алкашей, ранее судимых. И там дети, они до 4 утра слушали. Ели мясо, мужики. И непрерывно. Ему надо что-то сказать. Он громкость убирает, замолчал, а что-то сказал. А и включает обратно. Я вообще крепко психически. Но даже я спать не мог. То есть там я их бил. Сначала беседовал, потом лупил, потом до меня дошло, я им просто провода на лестничной площадке там отстригал, ну, электричества нет, они все через 15 минут засыпают. Ну, вот как-то у меня не сложилось с «Королем и Шутом», хотя я там в определенные моменты лично общались, но, ну, не сложилось. Все, я уже старый был, и меня как-то не зацепило. Но все, кого я знаю вокруг, все отзываются строго положительно. Я ни одного человека из мужиков не видел, кто бы сказал «фу». Нет, наоборот, все в восторге, адски смешные песни, все с сюжетами туда-сюда, и сериал, говорят, там со всем уважением сделан.
Ну, а вы его просто не захотели смотреть, да, или как-то успеваю. Просто не сложилось? Они уже просто объявили о продолжении. Сейчас будут снимать полнометражный фильм, который называется, забыла, как в старой сказке он называется, и будет снимать тот же режиссер. Боюсь упоминать фамилию, потому что боюсь неправильно поставить ударение. Но мне вот что любопытно. У «Короля и Шута» огромное просто количество поклонников. Но при этом, мне кажется, он не был так популярен, как тот же самый «Слово пацана». Понимаете, к чему я веду? Вот интересно, почему это? «Слово пацана»? Сел. Да, смотрите, вот в «Король и Шут» снялись ребята, тоже молодые. И при этом они не обрели такую головокружительную славу и успех, которая случилась с Никитой...
С Кологривым.
Да, абсолютно точно. И вот как же так-то? Почему, интересно, все эти поклонники не смогли снести, скажем так, голову?
Ну, мне кажется, оно просто немножко проразное. Я, поскольку этот сериал... Я посмотрю.
Все, договорились. Беру, так сказать,
обязательства, посмотрю, да. Но так называемые, как это на Западе, байопики. Вот, например, про группу Queen был. Ну, вон о чем. Он про то, как музыку сочиняли? Нет. Он про какие-то гомосексуальные страдания? Нет. А о чем? Да ни о чем вообще. И этот персонаж подобранный, он как-то в определенных ракурсах, там, лицо, когда повернуто, прям пугающе похож на Меркьюри, а потом повернется и вообще не похож. И его там какой-то из партнеров там обозвал, сказал, что у меня изначально с ним общался, такое чувство, что это какой-то маленький напуганный пакистанец. Вот такое впечатление у меня от фильма и осталось. Что он про какого-то маленького напуганного пакистанца. При том, что группу Queen я люблю.
Велика.
Федор гений был просто натурально. Что песни сочинять, что исполнять. Скакать по сцене орел был. Ну вот как-то нет, не зацепил. Ну может и тут. Так, а при этом слово «пацана», оно про людей, это там никакой музыки, кроме «Ласкового мая», конечно. Музыки там нет, там про людей, про жизненные ситуации, в которых, я не знаю, я себя там вижу, вот в этих ужасных жизненных обстоятельствах, поэтому интересно.
Ну, мы сейчас подробнее обсудим, собственно, да. Головокружительный успех Никиты Кологривого, к чему это привело и в каком лучше кино сниматься, поэтому, друзья, мы уходим на новости, оставайтесь с нами, это «Пятница вечер».
«Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым.
Пятница, вечер, второй час программы. У микрофона Алена Минчук, Дмитрий Юрьевич Пучков. Мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, ну долго я подводила к душещипательной, яркой, невозможной не обсудить теме. Дебош Никиты Кологривого. Ну, конечно же, нашего слушателя бесконечно мучает вопрос, что же вы думаете по этому поводу?
Ну, выпил человек, с кем не бывает. Но заигрывал с дамой. Покусал ее, это...
С кем не бывает?
Прекрасное явление. Ну, я не заметил там никакого противодействия со стороны дамы.
Да, если видео посмотреть.
Ну, нормально, с одной стороны. С другой стороны, ну вы что вообще все? Ну, камеры везде висят. И со звуком, небось, еще в большинстве мест. Нельзя так себя вести ни трезвому, ни пьяному. Это останется навсегда, везде. Вы, или вы считаете, что когда-нибудь вы своим детям это будете показывать, или, боже упаси, внукам, смотри, внучок, как дед-то выступал. Нельзя. Это вам не религиозная фигня всякая про то, что Господь-то не Тимошка, а видит немножко. Нет, нет. А видеокамера видит, и все это записано, и все это вывалено везде. И что с этим делать? Я не представляю, как дальше с таким жить. Зачем ты это делал-то?
Но достойное наказание достаточно 7 суток.
Не знаю, это суд.
Ну как, вы же все-таки на своем, на профессиональном, расскажите мне. Ну, 7 суток достаточное наказание?
Да. Это, во-первых...
Требует пересмотреть дело, чтобы дали 15, а то не поймет.
Во-первых, это достаточно серьезно. Ну, загремишь в спецприемник. Ну, 7 суток, я не знаю, как там сейчас устроено. Во время нашей службы там матрасов, например, не давали. Ну, полежи на нарах там. Очень быстро в себя придешь. Там грустно. При советской власти еще и налысо стригли суточников. То есть вернешься оттуда лысый, это такая стигма, так сказать, туши свет.
Никита обратился к своим подписчикам, он записал то ли в Телеграме, то ли в Нельзяграме какое-то обращение, что я понимаю, что я несу ответственность за то, что сделал, и потом я докажу, что я ответственный член общества и так далее. Но не кажется ли вам, что все это какой-то кривой пиар-ход? Вот сначала он долго ходил, комментировал действия своих коллег по цеху.
Как-то ну, я было... со всем уважением, я лично не знаком, не знаю, но для меня загадка. Ты зачем все это говоришь? «О, как у вас головы закружились, на вас там слава обрушилась, а я не такой, какой? Вот такой, что ли? Ну, все посмотрят. Зачем ты это говоришь? Там коллег по опасному бизнесу взял. О, я-то уже поснимался, а они-то там не поснимались. Да что вы там в славе понимаете, а ты что понимаешь в этой славе? Ну, какая-то глупость получается. За мужчину говорят... Не слова, а дела, да. Ну, давай гениальные роли какие-нибудь. Вот рассказали, что он там Жириновского вроде как собрался
да,
сыграть.
Да, вот интересно, отменить
интересно
ли?
Было бы посмотреть, да. Да что там отменять?
Ну как, вот сейчас, например, в Барвиха Холл, в Luxury Village, там должно было быть мероприятие, посвященное Жванецкому, и он должен был принимать участие в нем, и его агент заявила, что Никита не будет принимать участие, чтобы не привлекать лишнее внимание к собственной персоне. И вот что это?
Я бы и без этого в мероприятиях, посвященных памяти Жванецкого, который предлагал разровнять Россию и на ее месте построить что-нибудь другое, я вообще близко, как говорится, я бы это не стал трогать трехметровой палкой вашего Жванецкого и память о нем. Русофоба и нехорошего человека не стал бы. То есть, с моей точки зрения, принятие участия в подобных мероприятиях, это, значит, запомоится, как в народе говорят. Вот, поэтому нет, не надо.
Ну, вообще, культура отмены. Это хорошая практика на сегодняшний день? Вам не кажется, что это стало
это красивые
как-то очень
слова,
жестко?
Алена.
Да,
но я по-русски, подбирала. По-русски это называется хорошим словом травля. То есть, взять и затравить, с ворой на тебя наброситься. И если бы это было по делу, например, Жванецкого надо было затравить после его слов про Россию.
Да, Никита, вот его кстати, надо было затравить.
Да. А вот на ровном месте мы сейчас назначим кого-нибудь виноватого. Ну, как это в Соединенных Штатах происходит? Что тебе гомосексуалы не нравятся? Может, мне не нравится. Но лучший пример это Джоан Роулинг, которую Гарри Поттер написала, когда все эти мрази, кто в кино играл, по ее книжкам, получили всемирную славу, заработали сотни миллионов долларов, пошла вон. Она сказала, женщина, вот же определение женщине, так сказать, озвучила, пошла вон. Мы ее на праздники по Гарри Поттеру не позовем. Вот это да. И мне отдельно смешно, что это люди, которые там... Мне с детства западная пропаганда рассказывала про Советский Союз, я все время недоумевал. Я же тут живу, у нас все не так, вы врете все время. А вот у вас, оказывается, именно так. Вот оно как. И поскольку это все используется в целях совершенно нехороших, я еще нормальных примеров не видал. Цели нехорошие, то я решительно против.
Ну вот я еще обратила внимание, что к публичным личностям после особенно голой вечеринки mm-hmm. очень такое острое отношение по поводу любого чиха. Вот если бы так напился и укусил официантку, которая вроде бы поддерживала эти отношения, какой-нибудь, я не знаю, доктор, летчик от сильной усталости, все бы сказали, ну да, устал человек. Но так как оказался актер, который сейчас явно на волне успеха, на него все резко нападают. Вот также он был предложен нашими слушателями в рубрику «Малолетний дебил». Вот как вы считаете, его нужно включать в нашу рубрику?
Ну, раз публика так решила, то, наверное, да.
А вы?
Ну, я считаю, что он чрезмерно употребил алкогольных напитков. Или чего он там употреблял, я не знаю. Потому что, ну, как бы это поприличнее сказать? Оказание знаков внимания официантке, ну, в общем-то, та, это, ресторан – это конвейер. Любое учреждение общепита, мне не до тебя тут. Я делом занимаюсь, деньги зарабатываю. Но, может, ей интересно это было, с одной стороны. С другой, ты в своем уме вообще лезть к обслуживающему персоналу? Это что вообще такое? Ну и среди официанток пьяные мужики, которые к тебе постоянно пристают, пишут там, возьми телефончик, звони, сейчас тут эта баня рядом есть, поехали. Ну, мягко говоря, бесит. Я не смотрю, что официантка... Первое, я человек, и не надо вообще меня трогать, и не надо ко мне лезть. Ты за сегодняшний день уже 154-й с такими мощными предложениями. При этом пьяный, я не хочу с пьяными разговаривать. Ну вот, все удачно сложилось. Ей, наверное, повторюсь, это понравилось, потому что не каждая дама разрешит себя кусать при первой встрече. Про укусы отдельно смешно получилось. Ну вот, тебе смешно, а теперь... На сутках отдохнешь на нарах, а потом вылезешь, и у тебя еще все посыпется, потому что, ну как-то не камильфо с тобой общаться. Ты ж у нас негодяй, людей кусаешь, на сутках сидишь. Нет, мы тебя не позовем. Нет, ты эту роль не сыграешь. И все это может очень-очень печально на карьере отразиться.
Ну, да, но вот интересно, будет ли он в итоге играть роль Жириновского. Вот.
Хотелось бы, актер талантливый. Я для улицы, все. Кому надо, все знают. Молодец.
Ну, выражаем слова поддержки и желаем, чтобы Никита пришел в себя. Ну, кстати, про малолетнего дебила.
Держись, Никита.
Претенденты...
Только охрану он на тюрьме не кусай. Это... Еще хуже будет.
Ничем хорошим не кончится, это точно. А про малолетних дебилов, я так понимаю, Никиту, что, мы по просьбам слушателей оставляем?
Только по просьбам слушателей.
О, боже мой, ну ладно, давайте идем дальше. Тогда следующий претендент, житель Тайваня, который добровольно пошел на ампутацию обеих ног, чтобы получить страховку. Он обморозил себе ноги с помощью сухого льда, обе ноги обморозил и обратился в страховую компанию. Ну, естественно, очень быстро все стало известно. Теперь все, статья по подозрению о мошенничестве. И выплаты, естественно, никто никакие не получит. Минус две ноги. Как вам вечеринка?
Это, ну, чем богаче жизнь, чем жизнь более сытая, тем больше каких-то совершенно странных вещей у граждан в мозгах начинает происходить. Ты зачем это делаешь вообще?
Ну, как выплаты человек хотел. Как вы не понимаете, ну, Дмитрий Юрьевич, все же просто... У него еще и друг был,
теряюсь,
который помог.
Обезну.
И друг выложил фотки в сети.
Молодец.
Так это все и стало известно.
Еще и сядет, да, за мошенничество. Ну, есть печальные примеры. Где-то совсем недавно видел какую-то фотографию, там какие-то группы мужиков из Непала вроде. Они там в своей деревне все по одной почке продают. Ну, не потому, что хотят кого-то обмануть, почку-то действительно вырезают, а потому что деньги очень нужны. И вот это вот нехорошо, когда деньги очень нужны, и ты вынужден собственными почками расплачиваться. А тут какой-то идиот, ты же психбольной, вот натурально психбольной. А давайте мне ноги отрежем.
Ну, плюс мошенническим путем.
Да, ну... Теряюсь, просто теряюсь. Кандидат неплохой, да.
Продолжение разговоров о мошеннике. К нам в рубрику попал жертва мошенников. А точнее, молодой человек, ну как молодой, мужчина, 46 лет, по имени Александр, пришел в отделение Сбербанка и запустил там фейерверк. Это финальная история. А если углубиться, то выяснилось, что с ним связались якобы сотрудники полиции, которые нуждались в его помощи, чтобы задержать настоящих мошенников. Убедили взять его 28 кредитов, прийти в отделение банка, чтобы, собственно, помогать полиции держать мошенников, которые якобы сидели в подвале, и запустить фейерверк. И вот только когда человек приехал с фейерверком, запустил в отделение Сбербанка, он понял, что, кажется, его обманули. Ну, когда за ним уже приехала...
Кажется. Полиция. Ключевое слово «кажется». Ладно бы, и это вот малолетний дебил, тебе там 18 нет, и ты во что-то поверил.
Ну, может, он супергероем хотел быть, но Дмитрий Юрьевич.
Ну, это что такое? Понимаете, тут вот тоже это к вопросу про интеллект, его наличие и его работу. Когда у какой-нибудь там старушки или у какого-нибудь дедушки, у этого отмели 15 миллионов рублей, у этого 10 миллионов рублей. Первое, что мне интересно, вы все время говорите, что пенсии маленькие. Это с маленькой пенсией можно вот столько накопить? Это раз. Второе. Ты же уже жизнь прожил. У тебя там, как там, за мной тюрьма, как пашня за колхозом. И это вот твой жизненный опыт выражается в том, что ты каким-то неведомым дебилом, который тебя разводят, дай нам денег, и ты их переводишь. А теперь иди возьми бутылку с керосином и брось... в участок для выборов, и мы тебе деньги вернем. А дальше выясняется, что это персонаж там профессор из какого-то института. Мама дорогая, что у вас в башке-то, елы-палы? Ну вы же идиоты, вы вот это клинические проявления какие-то. Ну как так можно? Что к тебе, это я правильно понимаю, к тебе сотрудники обращаются, да? Вот там вчера буквально случай был, как там 60-летний дяденька ходил, представлялся полковником ФСБ и тоже всех на деньги разводил. Ну,
кстати, про полковников у меня тут еще есть одна мошенническая история, которую мне сегодня прислали. Давайте сначала бриллиант выдадим. Кто у нас победитель недели из трех наших претендентов?
Никита, наверное.
Никита,
да,
Надежда.
Вот я очень сильно переживаю, что он карьеру себе просто угробил такими выходками. Ну, если нет, порадуемся за
Никита. Никита, выдаем бриллиант. К разговору о мошенниках. Прямо перед нашим эфиром прочитала новость о том, что стали мошенники, пользуясь дипфейком, заменять лицо и звонить из какого-то места, где есть, где обстановка, скажем так, отделение полиции, и представляться каким-то уполномоченным, чтобы ему верили. И вот кто-то сделал скриншот, и сейчас по сети гуляет снимок, что якобы звонил Роберт Дауни-младший. То есть он переоделся в офицера, но Робертом Дауни младше. И таких историй с дипфейками тьма. Также, например, на этой неделе с тем же дипфейком произошла история премьер-министра Италии, не помню ее имя, ей заменили лицо и сделали какой-то порно-ролик, и его закинули на порно-сайт. Но это же просто кошмар. Это как-то должно регулироваться в нашей стране,
невозможно.
Как вы считаете? Это невозможно регулировать?
Нет, это невозможно будет урегулировать.
Ну, а представляете, по видео...
не смогут.
Ну, а детям будут по видео звонить родители и говорить, что
будут.
А как это регулировать?
Обязательно будут.
Но, может быть, надо разговаривать с детьми и об этом говорить, что...
Я вернусь чуть-чуть обратно. Так. Вот у вас в жизни были случаи, когда к вам приходил полковник ФСБ?
Мне звонили.
Нет, лично пришел, ксиву показал. Вот. Потому что это вызывает доверие. Ко мне лично полковник ФСБ пришел.
Ой, я бы не открыла, нет. Мне бы стало страшно. Вот. Если бы мне представились, я бы не открыла.
Я при всей, так сказать, непростой биографии, я такого никогда не видел и никогда не слышал, чтобы полковники ФСБ к кому-то подходили. Если он к тебе пришел, ты насторожись хотя бы. Это же мошенник, сразу, безо всяких разговоров. Тебя сейчас на деньги разведут и кинут, идиота. Что, собственно, и происходит. Вот. То, что теперь это, так сказать, приобретает вот, так сказать, технологический окрас, когда можно дипфейк, когда лицо другое, ну, попробуй его послать. Спроси его, чей Крым там, и все. Ну, это привычное,
да,
так сказать, для
попадают.
Общения с гражданами Украины. Ну, чей Крым, расскажи, там, вой, сразу начинают орать, ничей, там, еще чего-то. Ну, примитивное, нет. Если, ну, не знаю, мне как-то раз, это, знаете, эти известные, так сказать, разводки, ваш сын только что за рулем задавил человека.
Да, попал в аварию или еще
что-то задавил. Надо срочно привести денег, чтобы вот вы это, замять как-то это дело. Сейчас передаю трубку вашему сыну, это мне в 3 часа ночи звонят, и там начинает там, хлюпая носом, папа, я там... Неотличимо. Вообще неотличимо. Ну, хорошо, я старый, это... Какую серию сериала «Рим» мы вчера с тобой смотрели? Сразу повесили трубку. То есть вот, проверочная фигня какая-то. Ну, а как?
Но это вы можете взрослым говорить. Людям объяснить. А что делать, например, с детьми?
Вешать трубку сразу.
Хорошо,
Вот мне, Данила, свидетель. Так. Вот за сегодня мне позвонили 2 раза. Мне обычно за неделю реже звонят. Меньше. Я не разговариваю по телефону принципиально ни с кем. А с Нового года вообще все незнакомые номера отключил. Я не могу уже столько отвечать. Ну, нет. До свидания. Я тебя не знаю вообще, я не буду с тобой разговаривать. Кто ты, что ты? Как вы можете определить, кто это? Вот как можно определить? Никак не можно. Значит, не надо разговаривать, все. Часто ли вам звонят из ближайшего околотка? Никогда вообще. И это, значит, ложь и обман. Ну, пока только вот так. А дальше придумают ли какие-нибудь законодательные кары для этого? Ну, наверное, придумают. Но это все очень-очень небыстро. А пока спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никак по-другому.
Ну, хорошо. А как помочь детям? Вот случай. В Якутске мальчик перевел 500 тысяч рублей с карты отца за бонусы внимания в компьютерной игре. А 9-летняя жительница Омска, девочка, захотела увеличить просмотры на своих роликах, и ей какой-то якобы блогер написал: «Пришли мне вот там-то денег, сфотографируй мамин паспорт или смс-очку, которая там придет маме на телефон». И дети в погоне за вот этими... Вот в первом случае мальчик компьютерную игру, какие-то он там бонусы хотел получить. Во втором случае просмотры. Стоит ли детям рассказывать про эти мошеннические пути? И вот, например, мы узнали, что есть такая новость. Вот если бы ваш ребенок был маленький, вы бы посчитали нужным ему сказать, что была такая история, будь настороже. Тебе могут позвонить, сказать, как их обезопасить от этого?
Перво-наперво у ребенка не должно быть никакого смартфона. Никакого вообще. Ну, во сколько у нас взрослость наступает? В 18? Я бы определил до 21.
А как в школу ходить? А если с репетиторами
никак.
Списаться?
А вот я ходил и ничего не испытывал нормально.
Ни у кого не было соцсетей и телефонов?
И не должно быть. А зачем они? Объясните, пожалуйста. Ребенок пошел в школу. В школе он должен... учиться, а не сидеть в телефоне, учиться, знания получать. Значит, никаких смартфонов быть не должно. Раз. Второе. А как это у тебя ребенок получает доступ к твоим деньгам? Это как вообще? 500 тысяч – это не шутки. Людей за гораздо меньшие деньги убивают в количестве больше одного. А тут ребеночек может 500 тысяч перевести. Ты что вообще? А вот у тебя дома, наверное, еще сейф с ружьем есть. А он поди знает, где ключ лежит, да, где боеприпасы, может все это собрать, пойти стрелять. Вы же идиоты, господи, ну натуральные идиоты. Как такое вообще может происходить? Девочка что-то там кому-то отдает, мамины паспорта фотографирует. Ну, знаешь, есть смартфон, в нем фотоаппарат, в нем интернет, и я вот это все пересылаю. Как? Только прекратить. Дети, кстати, ну, в промышленных объемах заняты вот этими, знаете, там, донатами, когда вот я за игрушечку там чего-нибудь заплачу.
А теперь, извините, перебью, компьютерные игры можно использовать как аргумент в этих сочинениях. Вы сегодня это уже упомянули.
Да. А вот ребеночек, а к нему сразу обращаются люди, которые, например, обналичивают криптовалюты. Обращаются, слышь, там, давай вот там это, сейчас я тебе 5-ку сброшу, обналичишь, я тебе 50 рублей с этого дам. Он идет, обналичивает, из рук в руки отдавая деньги, а ему объясняют, вашему чаду дорогому, у которого есть свой счет в 13 лет, непонятно для чего, а ему объясняют, ну ты в курсе, да, что это у нас деньги с наркотиков, и ты совершил преступление, а значит, дальше будешь делать то, что я тебе скажу. И он делает, сегодня ему 5 тысяч, 20, 100, и одеваться некуда, он боится. Ну, вопрос, а какой дурак вообще разрешает этим малолетним балбесам иметь счета, на которых крутятся какие-то непонятные суммы, непонятно чьи, ну, то есть, наоборот, понятно. А родители про это ничего не знают. Это как это? Ну вот как это так? Вы зачем это делаете вообще? Для чего? Для того, чтобы дать базу для негодяев, которые пользуются вашими детьми? Ну так прекратите все это. Вот у тебя кнопочный телефон. Домой можешь позвонить, если что-то случилось. Или спецкнопка, что тебя украли. Все. Больше тебе ничего не надо. В игры играть, как в Китае, 3 часа в неделю. Пятницу, субботу, воскресенье. Все. Никаких соцсетей, ничего, пока тебе совершеннолетие не случится, вот тогда да, давай сам за все будешь отвечать, а за этих малолетних нет категорически.
Но в играх же сейчас тоже активно люди общаются, это тоже своеобразная
прекрасно.
Стала социальная сеть.
Не нужны вам игры, не нужны, учиться надо.
А подождите, а как это не нужны? А что делать, если, можно сказать, Министерство образования само способствует подобным историям? Вот вернемся. Федеральный институт педагогических измерений разрешил школьникам использовать в сочинении аргументы по русскому языку в ЕГЭ этих из манги, аниме, из компьютерных игр. Угу. Ну, как вы уже справедливо сказали вопрос, видел ли, читал, играл
учитель,
ли в подобные игры.
Учитель-то понимает, о чем вообще речь.
Это поощрение, это же, получается, подталкивают ребенка на то, чтобы он был в курсе этих событий.
Вот, для меня загадка. Вы знаете, вот в нашем детстве, вот есть у тебя произведение «Как закалялась сталь».
Вот там же аргументы.
А вот хентай мы не рассматриваем, нет, и сочинение по хентаям не пишем, там про фиолетовые щупальца и всякое такое, нет. Вот, вот это вот, вы детей учите вот этому. Если у вас есть какие-то внеклассные занятия, на которых, а давайте дружно посмотрим аниме. Ну, аниме это по-русски мультфильм называется обычно. Не надо тут изображать какие-то там отдельные сущности. Есть хорошие, например, как и везде. Есть там, ну, не сказать, гениальные.
Есть хорошее аниме, вы смотрели хорошее
отличные,
аниме?
Отличные, много, да. Какой-нибудь там про атомную войну, какой-нибудь босоногий Ген, или там про войну в Японии, могила светлячков, там взрослые люди рыдают, как дети, настолько там вообще проникновенно. Всякие замечательные принцессы Мононоки, там призраки в доспехах, там есть о чем поговорить. Факультативно. Давайте посмотрим и с детьми обсудим, что там и как. Только при чем тут школьная программа? Я не понимаю. У вас что, аниме и компьютерные игры уже в школьной программе?
А что, может, добавят на уроках информатики?
А в компьютерных играх вы... Вот я мастер стрельбы в компьютерных играх. Попасть в башку снайперским выстрелом, отстрелить ему все на свете, чтобы его на куски порвало вообще там с треском. Это точно детям надо в такое играть? Ну, для меня загадка. В общем, это очень странное предложение.
Ну, я согласна, потому что, когда я писала сочинение ЕГЭ, у меня не то, чтобы не было разрешено ссылаться на компьютерные игры или аниме. Я была удивлена, что 5 годами позднее, например, моей младшей сестре, разрешили ссылаться на Гарри Поттера. То есть у меня такого не было. У меня только русская классика и жизненный пример. Про маму, папу, сестру, кошечку, собачку, кого хочешь. Но точно не компьютер. Но получается, что поощряют это взрослые. И
ну, это странно. Вот для меня это странно отдельно. Вот идешь в магазин, в книжный. Раньше у нас никаких комиксов не было, это все было для дебилов. Теперь у нас в нормальных книжных магазинах у нас отдельные залы выделены под эти самые комиксы. Там нет Василия Ивановича Чапаева, дедушки Ленина, партизана Ковпака. Там кругом этот с резиновыми ушами и Человек-паук. Ваших детей воспитывают американцы. Правильно ли это? Наверное, нет. Можно ли Гарри Поттера опять-таки как-то факультативно изучать? Можно, да. А вот в школьную программу пихать? Нет, категорически нельзя.
Дмитрий Юрьевич, ну, как обычно, у нас час пролетел мгновенно, при личной встрече особенно приятно. Встречаемся с вами через неделю. Надеюсь, да. Здесь же все будет хорошо, и традиционно мы передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, мы с вами. Спасибо, что вы геройствуете за нас. Пора домой. Домой? Зовем,
пока нет, пока еще не разнесли все до конца, вот свой могучий удар по электростанциям нанесли. Парни, жгите и дальше, красавцы. До полной победы. Да.
До
а мы вас ждем и поддерживаем.
Да. Да, все, до следующей недели. Новости на радио «Спутник». Это были Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.